Своя правда.
Они оградились убеждениями.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Семнадцать часов семь минут. У микрофона Владимир Карпов. В эфире программа «Своя правда». И сегодня в ожидании решения Международного олимпийского комитета, который в 21 час 30 минут на пресс-конференции обещал объявить о своем решении, что же будет с российской командой на Олимпийских играх в Южной Корее. Допустят или не допустят? Допустят ли под нейтральным флагом или вообще что-то, какое-то иное решение родится? Мы пока не знаем, но уже ждем этого и начинаем дискуссию на эту тему. А если коротко, то что делать, если допускают российских спортсменов под нейтральным флагом ехать или не ехать? Проводить ли свои какие-то соревнования или отказаться от этой идеи? Что вообще делать с нашим спортом? Об этом сегодня и дискутируем. И с нами сегодня главный редактор газеты «Советский спорт» Николай Еременко. Здравствуйте, Николай Николаевич.
Добрый вечер.
И сегодня с нами член комиссии Общественной палаты Российской Федерации по физической культуре и популяризации ЗОЖ Елена Истягина-Елисеева. Здравствуйте, Елена Александровна.
Здравствуйте.
Ну и начнем заявление позиции. Николай Николаевич, вы первый, пожалуйста.
Вы посадили напротив меня красивую женщину, и теперь хотите, чтобы мы еще тут дрались, да?
Да.
Но тем не менее, вопрос: глобально или сиюминутно? Что делать вот сейчас, в оставшиеся два месяца, если нас допустят в так называемом нейтральном статусе? Все любят переначивать.
Давайте вот с малого начнем, поэтому сиюминутно. Да, вот два месяца, если нас допускают под белым флагом.
Смотрите, у нас есть три варианта, что сегодня произойдет. Самый нереалистичный. Нас простят и допустят сборную России под российским флагом в полном составе. Ой, я даю этому примерно 3% вероятности. Но эта вероятность присутствует, потому что все-таки в Корее плохо продаются билеты на Олимпиаду, никто не хочет идти. Нам, конечно, рассказывают, что это такая корейская традиция откладывать все на последнюю минуту, но есть большая вероятность, что Олимпиада экономически проваливается, да? А все-таки надо соревнования систем, цивилизаций, российские спортсмены и так далее и тому подобное. Вот, это первое. Вот, исходя из этого, возможно, все-таки там маленькая вероятность есть. И другие варианты. Полный недопуск всей российской сборной. Процентов, наверное, 7-8 я бы этому дал. И около 90% это допуск такой частичный. Только, конечно, он будет не в такой форме сложно сочиненной, многоступенчатой, как было полтора года назад с летней Олимпиадой в Рио-де-Жанейро, когда Томас Бах переложил фактически Международный олимпийский комитет, переложил на плечи спортивных международных федераций вопрос о допуске по каждому виду спорта, и те, исходя из своих критериев и своих алгоритмов, принимали решение. Томасу Баху, конечно, надо о своем реноме его восстанавливать. Оно внутри международного олимпийского движения несколько пострадало после тех половинчатых решений. Конечно, он сейчас испытывает давление, но не политическое давление, об этом наверняка потом поговорим по ходу программы, и, скорее всего, будет принято некое половинчатое решение, что едет российская сборная, чистые спортсмены, насколько чистые будет, вот мы узнаем сегодня 21.30, речь идет о тех, кто не участвовал в Сочи, или только о тех, кто под каким-то серьезным подозрением, не знаем, о каком круге чистых спортсменов идет речь. И в нейтральном статусе, неправильно, как все пропагандисты, говорить под нейтральным флагом, нет такого юридического понятия с нейтральным флагом, в так называемом нейтральном статусе индивидуально едут. Много очень вопросов, как и что делать. Я бы на месте спортсменов соглашался ехать, и мы не должны с водой выплескивать ребенка и говорить, что не-не-не, если вы патриоты, вы должны плюнуть им в лицо и не поехать.
Это Николай Еременко, главный редактор газеты «Советский спорт», и сейчас слово Елене Александровне. Елена Александровна, пожалуйста.
Еще раз здравствуйте, коллеги. Хотелось бы согласиться в том, что у нас не такой уж большой разброс будущих решение вопроса, скорее всего, нас действительно допустят в неком усеченном варианте. Вряд ли не допустят вовсе, как это было, увы, с нашей паралимпийской сборной. Мы должны уже понимать, что один цикл таких половинчатых решений мы уже отсуществовали. Если мы принимаем ситуацию такую, которая сложится сейчас, опять же, снова половинчатые решения, нейтральные флаги и так далее, не обречет ли нас это на будущее, существование в олимпийском движении именно в таком формате. Что касается спортсменов, да, это самый сложный вопрос, самый-самый сложный вопрос, этический, любой другой. Человек, который тренировался всю свою жизнь, вышел практически к этому старту, и вот ему говорят: извини, дорогой друг, нет. С другой стороны, в нашей стране существует профессия спортсмен. И спортсмены получают финансирование. Они стоят на ставках в ЦСП, центрах спортивной подготовки. За них платит государство в большей степени. Есть такие, конечно, которые платят за себя сами. Это или натурализованные спортсмены, которые прошли подготовку в других странах. В нашей сборной они тоже есть. Есть те, которые полностью коммерциализировали свое существование. Есть такие. Но мы говорим об общей массе, которые стоят на зарплате у государства, и этически здесь возникает дилемма. С одной стороны, он берет эти деньги, и да, его обеспечивают, а это тренерский состав, массажисты, реабилитация, восстановление и так далее, сборы, экипировка, поездки. А с другой стороны, в момент сложности говорить: нет, я свободный гражданин, где еще у нас в демократическом мире, ну, скажем так, работая в организации, ты начинаешь демонстрировать позицию, которая никоим образом не коррелируется с этой организацией, где еще у нас будут это терпеть?
Вы говорите о том, что это дилемма, но вот сейчас осторожно сформулирую. Вы бы спортсменам предложили, как эту дилемму решить?
Я бы, наверное, предлагала решать эту проблему немножко в другом ключе. То, что проблема есть, она системная.
Не, секундочку. У нас вот здесь будет принято, скорее всего, решение о том, что да, российские спортсмены могут поехать на Олимпийские игры в Южную Корею, но в нейтральном статусе, без национального флага, без формы сборной России и без гимна сборной России, если
хотите. Без атрибутики. Даже нельзя маникюр на ногтях делать.
Видимо. Даже маникюр. Нельзя.
Резинки для волос тоже нельзя. Да. Да, коллеги, хотелось бы немножко тут...
Так кстати, что, ехать или нет вот нашим спортсменам? Государству российскому отправлять их или нет? Вот так сформулировано.
Немножко... А государство не должно это решать. Это должен спортсмен решать.
Ну, отчасти это может быть так, индивидуальное решение. С другой стороны, государство платит за это. И опять, помните, когда у нас попали под санкции другие, ну, условно, скажем так, служащие? Например, те же полицейские товарищи, которым сказали: вы не можете выезжать за границу и не можете отдыхать.
Они не попали под санкции, это решение их начальства.
Смотрите, мы уже начали дискуссию, а я так и не добился от Елены Александровны четкого ответа. Так что вот сейчас, предположим, слушают нас спортсмены, вы к ним обращаетесь, Елена Александровна, и говорите им:
поезжай, голубчик, или остановись.
Ну, коллеги, уважаемые.
Вы что, такую миссию на Елену Александровну возлагаете?
Да, ну, а что?
Давайте я отвечу.
Вы-то сказали, езжайте.
Подождите, Елена Александровна ответит за себя сама. Вообще, когда встает сложный выбор быть патриотом или накормить свою семью, а фактически сейчас наше общество и наших людей поставили перед выбором: ты, товарищ спортсмен, либо демонстрируешь патриотизм, либо зарабатываешь свои деньги и кормишь семью. Это вообще постановка вопроса раскалывает все общество. Я бы хотела отметить еще тот факт, что спортсмены являются для нас героями, для всей нации. И фактически данное решение раскалывает всю нацию. Когда говорят, что с одной стороны часть общества будет говорить: как мой уважаемый коллега, да, приезжайте, вы к этому готовились. Другая часть общества говорит: нет. Что касается меня, да, лично, я скажу именно свою позицию как профессионала в мире спорта. Я бы сказала бы следующим образом. С одной стороны, уважаемые наши спортсмены, безусловно, могут решать за себя. Но, с другой стороны, было бы честно тогда увольняться с места работы, соответственно, вместе со всем тренерским штабом. Потому что нельзя, с одной стороны, есть деньги
с руки,
а с другой стороны говорить: нет, я к этому не причастен, я свободный человек.
Это Елена Истягина-Елисеева, член комиссии Общественной палаты Российской Федерации по физической культуре и популяризации ЗОЖ. Вот теперь, Николай Николаевич, можете возразить, пожалуйста.
А я могу ответить, пусть не обижается на меня Елена Александровна, я могу объяснить, почему так сложно Не Елене Александровне, а вообще людям, которые занимают, условно назовем такую, прогосударственническую позицию, в этой дилемме существовать и в ней делать выбор. А все дело в том, что у нас искаженная не только система управления спортом в стране, а у нас искаженное и больное общество в отношении к спорту. Я сейчас прокомментирую по возможности лаконично, чтобы не утомлять долгими лекциями, что я имею в виду. Государство должно уйти вообще из профессионального спорта, из спорта высших достижений. В массовой физкультуре, в массовом спорте, конечно, оно должно присутствовать, это его обязанность, здоровый образ жизни и все, что с этим связано. Но в спорте высших достижений государство не должно быть вовсе. Спорт мы не должны воспринимать как часть политики, как часть противостояния систем, как часть отголосков старых там холодной войны и прочее, прочее, чья система круче, да, и так далее, система подготовки спортсменов, в том числе, неважно, ракеты, искусство, спорт и прочее, прочее. Мы сразу убьем очень многих зайцев. Во-первых, что такое спорт? Спорт – это индустрия развлечений. Спорт – это шоу. Спорт – это бизнес, а не идеология ни в коем случае. Невозможно одной, извините, пожалуйста, тут красивая женщина, но скажу, не одной задницей, сидеть сразу на двух стульях. С одной стороны, говорить, что это бизнес, давайте зарабатывать, как английская премьер-лига в нашем футболе и так далее, сравнивать доходы, а потом говорить, не-не-не-не, потому что социальная функция, тут нужны избиратели, надо в клуб им спасти в их регионе, год предвыборный и так далее, и так далее, и так далее. Невозможно это делать одновременно, потому что получается плохо и то, и другое.
Николай Николаевич, есть
конкурс. Как только мы будем ловить спортсмена, подлеца, который оказался нечистый на допинге, мы перестанем тем самым бросать тень на государство, понимаете? Вот еще какой важный нюанс.
Ну, я просто не могу понять, у нас что, система профессионального спорта уже отлажена, можно оставлять их в свободное
плавание? Коллега, она никогда не отладится, если будут государственные деньги в таком виде, если будет осваивание государственных денег, и нам будут говорить, ах, ты у зарплаты у государства получаешь.
Это Николай Еременко, сейчас Елена Истягина, вот Елисеева, пожалуйста.
Скажем так, здесь продемонстрирую обратную позицию. Массовый спорт должен уйти, и он постепенно уходит в сектор частного бизнеса, потому что сейчас массовый спорт в большей части это здоровый образ жизни, это фитнес-индустрия, это индустрия совершенно связанная со спортом, но, скажем так, которая не должна быть финансируемой государством. Если мы говорим о подготовке спортивного резерва, это одно, а массовый спорт для граждан, фитнес-секции, любые другие бойцовские, борцовские секции, батутные и так далее, это, скажем так, то здоровье и тот индикатор социального качества жизни, который должен быть в государстве, но не должен финансироваться из, там, скажем так, кармана государства.
Елена Александровна.
Прошу прощения, да. Есть, конечно, сегменты, например, школьный спорт. Да, мы не говорим об учреждениях. Мы говорим о гражданах, которые заканчивают работать и посвящают время своему досугу. Я бы хотела еще отметить, что если мы сейчас говорим о позиции, почему государству невыгодна такая ситуация, потому что нас... Наши партнеры западные выставляют постоянно на деньги. Например, мы постоянно платим, ну, например, ЮКАДА, то есть антидопинговому комитету Великобритании, который делает за нас как бы всю работу, мы платим.
Мы платим, потому что РУСАДА не лишено лицензии.
Да,
мы
но они уже это. Два года как лишены, а мы платим, знаете сколько? По 35 тысяч фунтов стерлингов в месяц за только консультирование. Я вот не поленилась, взяла циферки из Annual Report, это отчет за 16-17 год великобританский. Так вот, у них циферка консультации возросла с 149 тысяч, 150 тысяч фунтов стерлингов был у них в 2015 году, и, простите, 579 тысяч фунтов стерлингов нынче.
Николай Николаевич?
Я не хочу про цифры. Меня всегда учили в радиоэфире цифры не говорить, потому что все равно со слуха их не воспримешь. Тут тоже можно
но
о многом
именно
поспорить.
Именно в фактах вся правда.
Факты здесь тоже мы давайте не будем лукавить. Потому что мы смешали в одну отрасль, в одну сферу массового спорта и фитнес-индустрию, и многое-многое-многое. Фитнес-индустрия – это отдельная тема. Из-за того, что государство как раз уходит из массового спорта, там столько сейчас кривого начинается, когда какие-нибудь спортивные секции, какие-нибудь хоккейные секции говорят, так, вот эти две пятерки, говорят тренеру, руководители школы, едут, потому что они у тебя лучше, а вот эти две пятерки едут, потому что за них родители заплатили.
А да? Вот здесь вот. И надо развивать
общественно-государственное как раз государство там не мешало бы присутствовать. Государство там не мешало бы присутствовать. А вот государство должно просто абсолютно на пушечный выстрел не быть подпускаемо к спорту высших достижений. И тогда многие... У нас же есть примеры государств, где вообще нет государства в спорте.
Но есть и обратный пример. Китайская Народная Республика.
Это отдельная
гордо
история.
Гордо развивающийся красный стяг, победы китайских спортсменов.
Да. А вот, коллеги, а вы
побеждают
знаете,
на Олимпиаде,
что...
Сейчас, а потом секунду. На следующих Олимпиадах этих китайцев никто не видит, да, и не знает, где они, эти китайцы.
Слушайте,
да?
Их миллиард больше, поэтому нет, что?
Вопрос,
новый пришел китайцы.
Вопрос в особой медико-биологической программе, подозреваю,
вот, кстати, о которой мы узнаем через 10-15. Об особой медико-биологической программе. Вы знаете, что, например, учредители МИВАДА... Откройте просто сайт, посмотрите Foundation Committee ВАДА. Там процентов 50 министров. Процентов 50 не хотите? Соответственно, какой может быть разговор о том, что в олимпийском движении...
О чем это говорит? У министра хорошо, компетентные люди.
Не-не-не, а о вмешательстве государства.
Конечно.
То есть, если заходит в большой спорт не со стороны поддержки, то, по крайней мере, со стороны контроля. Вот о чем говорит Елена
Александровна. Ситуация очень какая. МОК сейчас в очень жестких, как вообще все спортивное мировое движение, в очень жестких тисках не со стороны Госдепа, американцев, как мы любим говорить, в кавычках показывают так пальцами с двух сторон зарубежных партнеров. Партнеров, да, теперь любимое всех словосочетание. Наши зарубежные партнеры, и делаем еще кривую мину в этот момент на лице. Так вот.
А вы улыбаетесь в этот момент?
Да. Я всегда внимательно слушаю, да. Дело вот в чем. Очень жесткое давление со стороны, конечно, спонсоров, со стороны экономики. Здесь не надо искать политический заговор, надо искать давление со стороны экономики. Посмотрите, вот пример не промок, да, а вот два года назад Зепп Блаттер, всем хорошо известный глава ФИФА, устранивший успешно перед перевыборами в 2015 году всех конкурентов, кого посадили, кого слили, кого что-то, переизбрался безальтернативно, и через 4 дня вдруг под каким-то непонятным предлогом, через 4 дня после перевыборов подал в отставку. Ну, там, послушайте, многоступенчатому варианту он уходил после некой встречи с рекламодателями ФИФА. Да? У Олимпийского комитета еще больше рекламодателей. У меня там списочек...
Несколько листов.
Не буду сейчас озвучивать в эфире цифры, чтобы никого не утомлять. А, там такое давление и такие серьезные деньги.
Ну, уважаемые
что,
коллеги.
Конечно, любые... Сейчас я закончу, извините. Любые спонсоры всегда моментально уходят от любого спортсмена, на которого хоть какая-то тень скандала падает. Да? Поймали Шарапову, у Шарапова ушли спонсоры. Поймали еще кого-то, ушли спонсоры. Поэтому любая тень о том, что, боже мой, сколько скандалов с этими русскими. Сейчас речь не о том, под раздачу мы попали или по делу, сейчас не об этом. Да? Но мог испытывать давление. Закончите, закройте эту проблему. Спонсоры нас не хотят видеть. Экономическое давление.
Это Николай Еременко и Елена Истягина.
Что касается спонсоров, вы говорили о футболе, логично вспомнить Лигу чемпионов, который основной спонсор, который это «Газпром».
Не основной, шестой из шести.
У нас также есть спонсоры, и мы спонсируем международное движение спортивное. И я думаю, что международному спортивному движению будут неинтересны, точнее, нашим спонсорам, я надеюсь, будут неинтересны эти соревнования, если там не будет наших спортсменов. Что касается наших спортсменов и отношения к ним спонсорам, вы прекрасно знаете, у нас достаточно просевшая эта ситуация, не так уж у нас много спортсменов, которые поддерживаются спонсорами. Ну, не настолько. У нас, к сожалению, или к счастью, в этом смысле совсем не западная система, так что вот мы их спорт, да, спонсируем. Не факт, что если наши спонсоры оттуда уйдут, им будет прям так уж весело.
Елена Александровна, я просто уточню. Мы же все знаем вот эти истории громкие, которые потом выплескиваются в медиа, о том, я не знаю, как какие-нибудь австралийские бобслеистки, горя желанием поехать на Олимпийские игры, раздеваются нагишом, фотографируются для
молодцы,
того, чтобы заработать
молодцы,
денег на поездку на Олимпийские игры. А здесь мы с наших пылинки сдуваем.
Да, почему наши не раздеваются, Елена Александровна? Хоть почему? Не зарабатывают деньги сами
я
на себя.
Я думаю, что наши по-другому воспитаны.
Знаете,
хорошо.
Пусть это ханжество.
Это не ханжество, это традиция отечественного спорта.
Позвольте, я
другом. Я прошу прощения.
Пусть они читают стихи, не важно. Ну, как это? Пусть они учатся зарабатывать. Ну, что же они как дети малые все время?
Что касается, опять же, традиции отечественного спорта. Вот у нас уважаемые наши спортсмены, которые... послевоенное время стали завоевывать олимпийские медали, которые были, да, героями своей страны, на которых мы равнялись. Вы хотите равняться, простите, на голую...
Я хочу равняться на честного человека. Извините, почему...
Баскетболисты, которые разделись, человек, продемонстрировали свою честность.
Они честно показали, как зарабатывают деньги. Извините,
открытость.
Извините, извините.
Ну, я надеюсь, что наши девушки никогда не будут зарабатывать деньги таким образом.
В упомянутых вами странах могут водить человека по телешоу и преклоняться перед ним, как перед героем, а потом, когда его поймают на допинге, вся страна тебя будет оплевывать. И никто не будет говорить: ты молодец, потому что ты наш, тебя оболгали, мы тебе верим. У нас же ловят там моего друга Егора Титова, которого называли Егорка Бармонтан, когда он играл в «Спартаке», да, кликуха была, поймали его на допинге, на полгода дисквалифицировали, и мы водили его по всем ток-шоу. Говорили: Егорка, молодец, наш любимый, Егор, мы тебя не дадим в обиду. Вот что неправильно. Ну, меняться в обществе должно отношение к понятию чистоты, прозрачности, и лучше
чистота
раздеться.
И прозрачность,
лучше раздеться.
И вот то, что вы описали, водить по телешоу, а потом, когда человек оступился, дружно плевать в него всей страной, это, ну, на самом деле довольно спорно.
А потому что в любом наказании есть педагогическая составляющая. Остальные будут знать, что так делать неповадно.
Спорт вообще несет огромный педагогический потенциал, и я бы, кстати, хотела тут привести еще один пример. Всем известный Себастьян Коэ, с которого, собственно, начались наши беды, я так считаю, еще с легкоатлетических всех вот этих дел. Помните, он олимпийский чемпион 80-го года.
1500 пробежал в Москве, да.
И Британия не поехала тогда, Великобритания, он поехал. А вы знаете, в чем он выступал? Он выступал в родной своей олимпийской форме сборной с британским флагом на груди. И, простите, советский спорт, я уж тут кавычки и лицо сделаю, как тоталитарное государство, разрешило ему это. А к нашим вот такое отношение вы не могите ни того, ни сего, ни пятого.
Ну, тогда это был совсем политический.
Да,
подтекст.
Это была история, и 65 стран бойкотировали, напомню, Московскую Олимпиаду. Но как раз пример Себастьяна Коэ, который вы привели, да, подлеца и предателя, если уж тут начать разговор, просил нас сначала: выберите меня, а потом нас скинул, когда мы выбрали его, а не Бубку. Вот. Но это другой вопрос. Так вот, смотрите, это как раз его пример, это показатель, почему сейчас должны все ехать. Вот он поехал, и вот навсегда в строчках протокола написано: Себастьян Коэ, 1500 метров, золото, в скобках, Великобритания. Да? Строчка у всех будет: Россия. И неважно будет спустя годы, была российская сборная официальная или не была. Понимаете? Это все равно та мягкая сила, это все равно экспансия всего российского.
Вы знаете, в Олимпийском комитете есть подкомиссия, которая занимается статистикой, олимпийской статистикой. И как только медальки у нас отбирают, они сразу же, едва ли не в тот же день, эти медальки, значит,
перераспределяют
и зачищают. Да. И что касается статьи и скобочек, где будет написано «Россия», я не уверена, что там она будет написана, это раз, а во-вторых...
Там же не будет «No Name», там все будет «Раша».
Спорт обладает огромным педагогическим потенциалом. И да, страшно жалко тех спортсменов, если вдруг они попадут в такую ситуацию. Но вы хотите, чтобы наши дети смотрели на этих людей под нейтральным флагом и говорили...
Дети должны понимать,
вот
должен
они.
Ехать честный человек. Честный человек.
Наши спортсмены честные люди.
Лжецов тогда всех записали? Выступает
нет,
под флагом?
Стоп.
Он за команду лжецов. Ну,
нет,
а что?
Ребенку любому можно объяснить. И точно так же и мне объясняли, когда я смотрел Олимпиаду 80, как относиться к олимпийским флагам, с которыми шли представители 65 стран. Но это уже тема для отдельного
наши
разговора.
Наши спортсмены – наши герои.
Прекрасно. Только
я
чистые.
Напомню, с нами сегодня главный редактор газеты «Советский спорт» Николай Еременко и член комиссии Общественной палаты Российской Федерации по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Елена Истягина-Елисеева. Сейчас новости, после них продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
17:35. В эфире программа «Своя правда». У микрофона Владимир Карпов. И обсуждаем еще не состоявшееся или, по крайней мере, не опубликованное решение Международного олимпийского комитета о том, что будет с нашей сборной. Я напомню, с нами сегодня главный редактор газеты «Советский спорт» Николай Еременко и член комиссии Общественной палаты Российской Федерации по физической культуре и популяризации ЗОЖ Елена Истягина-Елисеева. Сейчас уже будем подключать аудиторию. Сегодня работаем без телефона, поэтому, если вам хочется задать вопрос...
Чтобы или... Томас Бах вдруг...
Есть
позвоним,
что
да.
сказать. Ну,
звонит
мы. Есть что сказать. Пишите. Пишите. Плюс 7-925-888-894-8. Работает Телеграм, говорит МСК-бот. Вот с Телеграммы и начнем. Здесь привет передают как раз Николаю Николаевичу. Бирюк, так подписывается наш слушатель. Этот имя рёк из советского спорта, человек без принципов. Какой же орган у него советский, пишет Бирюк. Таким образом, критикуя вашу позицию, Николай Николаевич.
Ну, мы страна не тоталитарная, демократичная. Имеет право человек высказать свое мнение обо мне, в том числе, конечно.
Что касается...
За это мы и бьемся, уважаемый товарищ Бирюк.
Намек на другое. Но все-таки наши граждане воспитаны в культуре, в которой спорт – это эрзац войны, он таким и останется.
Это большой, не только наши
хорошо,
граждане.
Большой, считаете, что это правильно?
А я не знаю.
Коллеги,
невозможно,
изначально...
Когда сейчас... В 1955 году играет товарищеский матч СССР и ФРГ. Мы, проигрывая 1-2, выигрываем в этом товарищеском матче. Мы были чемпионы мира по товарищеским матчам, как известно, в футболе. Выигрываем все-таки 3-2. И страна воспринимает, как будто второй раз подряд мы во Второй мировой войне победили.
А Яромир Ягр, 68-й номер, носил всю жизнь у себя на спине.
Ну да, танки ваши, шайбы наши, всегда кричали на пражских трибунах.
И?
И. Ну, это не значит, что мы должны остаться там, во временах военных конфликтов первой половины.
Это вовсе не военные конфликты. Спорт всегда состязательность в более широком смысле всегда сопровождала человека и его прикладные навыки. Это всегда было состязание, в том числе, скажем так, ну, прикладников, из чего потом выросли современные, многие современные виды спорта, и борьба, бокс, и фехтование, и стрельба, и так далее. Поэтому нам свойственно, нам не только русским или славянам, нам людям свойственна состязательность. И, конечно, спорт во многом, скажем так, заменитель войны или, как говорят, бескровная война. Почему нет? Это не значит, что это плохо. Да, мы любим состязаться, да, мы гордимся победителями.
Но небезызвестный барон Пьер де Кубертен говорил, что Олимпиады – это состязание не стран, а спортсменов. Да?
И тот поэтому... же небезызвестный барон Пьер де Кубертен требовал избавить олимпийский спорт от женских бородавок. Не все то, что говорил Пьер де Кубертен, а истина в последней инстанции.
Но, тем не менее, мы, когда говорим про
идеал олимпийского...
Да. Он был ярым противником женского участия в олимпийском движении.
Ну,
Сафражистки в 1908 году просто сказали, что будут бойкотировать игры, если их не допустят.
Я предлагаю двигаться дальше.
Двигаемся дальше.
Сегодняшнее решение МОК не в пользу России может перевернуть шиворот на выворот все олимпийское движение в мире, пишет Александр.
Ничего не перевернет, ничего не случится.
Почему?
Ну, потому что, по большому счету, никто не заметит. Поверьте, вот это, знаете, это комплекс таких... Я сейчас скажу ущербных народов и скажу, блин, ну совсем русофоба позвали в студию.
Да.
Я не о России в данном
так
случае.
Так и скажем.
Но это комплекс некой неполноценности, когда людям кажется, что... Вот они находятся в центре цивилизации, что все, что происходит, происходит не просто так, а потому что вот именно тебя надо щелкнуть по носу. Никто в мире сегодня не заметит, ну, кроме нас, конечно, решение МОК, поверьте.
А хоккеисты что, не заметят, хотите сказать?
Подождите, хоккеисты вообще не замечают Олимпиаду. Что, на эту Олимпиаду кто-то поедет из НХЛ, из сильнейшей коммерческой лиги?
Может, тогда и нам не стоит особо замечать?
Не пустили?
Не пустили.
А НХЛ решила, что оно не принимает участие в Олимпиаде. Кто не пустил кого? Это личное внутреннее решение.
Секундочку, в НХЛ решили чиновники от НХЛ, что они не будут отпускать игроков на Олимпийские
игры. Потому
что
НХЛ идет в этот период турнир. Что значит не отпустили? Потому что...
Они паузы периодически делают.
Объяснять почему?
Турнире.
Объяснять, почему в Сочи пускали. Потому что самый главный вопрос опять экономика, опять финансы, а не политика. Нет! Ой, у хоккеистов совсем не трансляция. Это вообще никого не интересует, трансляция с Олимпиады. Когда они выиграют, они покажут этот матч в записи. Интересует стоимость медицинской страховки. Самое главное, это медицинские страховки у хоккеистов. Скоротечный турнир, летать туда-обратно через океан. Значит, соответственно, всегда это оплачивал частично и ХФ, частично НХЛ, и большей частью организаторы. В Сочи... Ради того, чтобы в Сочи прошла дорогая Олимпиада, которая не имела, не было важным сделать ее прибыльной. Надо было ее как политически мотивировать. Сделать, да. Российская страна оплатила все медицинские страховки. Сейчас никто не хочет оплачивать страховки, потому что они все дороже и дороже. Поэтому, так как Корея не может оплатить эти медицинские страховки хоккеистам, НХЛ говорит, ну не оплачивайте, мы не едем.
Это всё. Николай Еременко, Елена Истягина, Елисеева.
Да, очень далеко уходим. Что касается того, если наши наши спортсмены не поедут, как мы в этом будем существовать и заметит ли кто-нибудь. Опять обращусь к истории. История – это вообще такой большой банк данных для управленцев. Уже была такая ситуация бойкота 80-84 года, после которой олимпийское движение, замечу, резко реформировалось. То есть они быстренько посчитали действительно свои деньги. Мы, тут нечего говорить или как-то скромничать, мы великая держава. Конечно, участие без России на Олимпиаду будет, ну, скажем так, не настолько интересно. Это повлияет на все, действительно, все олимпийское движение. И на наших спонсоров, которым, я надеюсь, это будет не настолько интересно, и на наших соперников, и на зрительские симпатии, антипатии и так далее. И уже прецедент был. Вот на Западе любят очень прецедентное право. Прецедент резких реформ сразу после бойкотов с пониманием того, что все, ситуация не может развиваться в сторону эскалации конфликта. Быстренько они очень собрались и реформировали Олимпийский комитет.
Все так, но позвольте все-таки, вот мы говорим факты, а есть у каждого факта трактовка. Моя трактовка абсолютно иная. Олимпиады стали коммерчески успешными, когда вместо вот этого Лорд Киллинен, да, кто у нас до Москвы 80-го года был во главе Олимпийского комитета, когда его поменяли на представителя фашистского правительства Испании до 75 года, франкистского, господина Самаранча, да, который был с 77 по 80 год послом Испании в СССР, и подозревают, что тогда с отечественными спецслужбами хорошо сошелся, и мы помогли ему в 80-м году.
Могли же, когда
да,
хотели.
Работали, да. Мы сейчас работаем, Владимир. Так вот, если серьезно, Олимпиады, и это показывали 72-й, 76-й, 80-й годы, бойкот здесь ни при чем, становились коммерчески абсолютно нерентабельными и неинтересными. Кто выдвигался на Олимпиаду 76-го года? Монреаль, Лос-Анджелес, Москва. Получил Монреаль. На Олимпиаду 80-го Лос-Анджелес, Москва. Получил Москва.
Ну, ровно такая же ситуация нынче. 24-й, 28-й год последовательно.
Да, история похожая. Так вот, я к чему. Понятно, демократия, она экономически неэффективна. Самая эффективная в данном случае монополия. Да, человек привык без демократических процедур, жестко пришел и навел жесткий тоталитарный рукой порядок.
Вы противоречите сами себе.
Не-не-не, я сейчас
утрирую. Спортсмены, значит, должны решать сами, как в демократическом государстве.
Я объясняю.
Завершайте мысль, Николай Николаевич.
Мысль в том, что бойкоты 80-84 года никакого отношения не имели к олимпийским реформам. Эти реформы назрели еще в конце 70-х, и приход к власти на Московской Олимпиаде Хуана Антонио Самаранча, именно он как раз и уже наводил порядок. И с 84-го бойкотируем Олимпиаду в Лос-Анджелесе, она была первой коммерчески состоятельной. И с 84-го года все Олимпиады в прибыли, кроме Пекина и Сочи.
Ну, это очень вольная трактовка. Вообще, с 52-го года, когда мы участвуем, еще до этого нас приглашали в Международный олимпийский комитет, и советское правительство очень бдительно относилось к тому, кто составляет этот самый олимпийский комитет. Значит, делали сводки о том, кто является членами МОК, и до тех пор, пока, скажем так, профашистски настроенные граждане, лорды и пэры оттуда не... скажем, переместились, и до тех пор мы и во многом поэтому не принимали участие в соревнованиях, чтобы прямо скажем...
Это лукавство. Мы в 1936-м собирались ехать в Германию, но начало испанской войны, оно помешало и несколько спутало карты.
У нас всегда наша страна и другие страны пристально следили за тем, что происходит в МОК, и по возможности влияли. Не надо тоже как бы здесь лукавить, все этим прекрасным образом занимаются. И если кто-то занимается более успешно в тот или иной период, ну что ж, на все это как бы воля, что называется, Всевышнего. И это правильно, этим надо заниматься. С другой стороны, вы вот тут противоречите сами себе. То есть, с одной стороны, хорошо, что Самаранч навел тоталитарную позицию.
Я не сказал, что это хорошо.
А с другой стороны,
объяснил,
а нашим спортсменам, дескать, надо решить и в нашей стране все исключительно демократическим путем и поставить спортсмена перед выбором. Ты либо за родину будь, либо детишек своих корми.
Нет. Я объяснил, почему Хуан Антонио Самаранч был экономически мотивирован. Он выполнил...
Каждый президент Олимпийского комитета экономически мотивирован. Олимпийское движение вообще давным-давно коммерциализовано.
Помните, в каком году, как человек, занимающийся историей спорта, ушло из олимпийских хартий понятие «спортсмен-любитель»? Оно ушло в 82-м году. У нас не принято было на излете брежневского времени слишком много про это говорить, но это была часть коммерциализации Олимпиады. Хорошо это или плохо, но это уже другой вопрос.
понятие «любитель» Эммоча давно себя изжило к тому моменту. Конечно. И не соответствовало реалиям, даже терминологически.
Я предлагаю дальше идти. Джекпот пишет, а есть хоть какая-то возможность сделать опять спорт спортом, а не политикой? И как это сделать, если это возможно, интересуется Джекпот?
Да что задавайте,
Елена Александровна?
Да, если позволите. Я еще все-таки хотелось бы сказать, что... Вот вся эта ситуация страшно неприятна, но дать себе, дать возможность поставить себя на бесконечный вот такой круг, что уже происходит, и на деньги, которые мы платим, и иностранным юристам за спортсменом, и, соответственно, допинговым агентствам и всем остальным.
Позвольте, но мы сами признали ошибки.
Ошибки ошибками, ошибки есть у всех, да. Мы говорим о том, что мы можем и должны реформировать и модернизировать свою систему, в том числе и систему управления. Но, скажем так, должна быть принципиальная позиция по ряду вопросов, и флаг в данном ключе, даже если это нейтральный спортсмен, но наличие у него флага должно быть.
Это дело принципа для России.
Для меня это дело принципа.
Николай Николаевич.
Нет, ну я уже свою позицию высказал в данном случае, да, потому что, ну, заморачиваться по поводу... Да, конечно, мы вспоминаем, вот смотрите, 92-й год, да, когда мы были объединены сборной СНГ, да, но тогда не было, тогда была другая история, не было такой альтернативы, не было альтернативы под советским флагом, под которым отбирались на Олимпиаду, естественно, не было,
кстати,
такой страны уже.
Кстати, может, нам под советским поехать?
Да, это было бы совсем забавно. Но, понятно, спортсмены рассказывали, что когда они стояли на пьедестале почета, да, и слушали не гимн своей страны, естественно, они чувствовали себя, ну, несколько осиротевшими, да. Но как будто, да, это есть такой момент. Но вот сейчас...
И для всей страны, простите, они были героями и остаются героями для нас.
Российские победители все равно той Олимпиады 92-го года, они для нас все равно героями остались.
Кстати, да? Я замечу, что тогда-то они все прям наши были, вне зависимости от того, что флаг вот этого олимпийского движения стоит. Все равно мы, когда смотрим на статистику того, что произошло в 92-м году, говорим, о, наши победили.
Ну, ситуация была, надо сказать, действительно другая с одной стороны, а с другой стороны никому эта ситуация не была приятна. Хотите повторения вот сейчас, когда это унизительная позиция.
Самое главное,
страны.
Не идти по пути изоляционизма. Если мы сейчас скажем спортсменам не ехать, вы предатели, если поедете, и мы будем проводить какие-нибудь свои Сочи-ады, как мы проводили игры доброй воли, или, не к ночи будь помянут, Дружба-84 был турнир, как бы по пути изоляционизма здесь точно нельзя идти.
Белоруса попросим, он снова контрабасом пронесет, пишет 424, намекая на флаг, видимо, российский.
Но здесь я согласна, тогда, его лишили медали. Изоляция – это не путь, но, с другой стороны, вы помните наших паралимпийцев, которых не пустили?
Да, а. Подозреваю, что это была часть глобальной торговли, которая была нам не видна, и мы сдали паралимпийцев для того, чтобы пустили олимпийцев.
Ну, есть такая
версия. Вот, тогда контексте. Опять возвращаемся к тому, что это политика, вот прям как она есть.
Коллега, смотрите, вот если неделю назад нам олимпийский чемпион по фехтованию, он же глава МОК Томас Бах, говорит, что решение уже принято, только я пока неделю его озвучивать не буду, но это решение мы уже не поменяем. Вот объясните-то, с какой целью это озвучивается? Это месседж. Ребята, я готов торговаться. Ребята, решение принято, но пока неделю у вас еще есть.
Мы уже достаточно торговались. Я считаю, что нам нужно реформировать свои отношения в Международном олимпийском комитете. Вся вот эта система, которая существовала с икрой и прочими жизнерадостями, она должна быть прекращена раз и навсегда. Мы должны выучить, наконец, группу спортивных чиновников, дипломатов, кого хотите, чтобы они читали документы в оригинале и работали, соответственно, в тех комиссиях, в которых их сейчас нет.
Ну, правильные слова
говорите, абсолютно. И никакой ни икры, ни развлечений, ничего другого, только работа в юридической плоскости.
И автомат Калашникова на всякий случай.
Исключительно в юридической плоскости. А что касается, вот, хотела сказать тут... Забыла мысль.
Сбил я автоматом. Автоматом сбил.
Вот это вот, милитаристское сознание.
Да? Это без него никуда.
Вчера в телеэфире ведущий комментировал, как красивые кадры, как из полости самолета бомбочки вылетают и падают на Сирию. И в прямом эфире сказал, а я бы хотел, чтобы сейчас вот они до Лозанны вот так долетели. Вот в эфире государственного телеканала.
Милитаризм наше все. Джекпот, видишь, я так понимаю, если спортсмен, если я спортсмен, я должен думать только, я подчеркиваю, только о тренировке и о результате. За остальные вопросы отвечает тренера, кто-то там выше него.
Ну, разве не так должно быть? Приходят ко мне вот на эфир, когда ко мне сколько раз приходили разные там спортсменки или спортсмены, вот они из кулера у меня не пьют никогда воду, они пьют исключительно вот из своей бутылочки, достают из бутылочки.
Мало ли, что вы добавляете.
Вот, туда. Вот. Да. Они уже изначально думают не Пуганные. Только о тренировках. Если это спортсмен, который действительно ответственный, он никогда себе не позволит.
Николаевич, это конечно, нормально? Спорт это гораздо нормально. Более сложно, конечно, чем нормально. Просто пробежать, прыгнуть. Конечно. Это конечно. Вообще в нашей традиции конечно. У нас великие наши спортсмены всегда были еще и мыслителями, и высокими профессионалами в других отраслях. Я бы тут хотела сказать, что, в принципе, если такое случится с нашей страной, я не вижу в этом какой-то огромной глобальной трагедии. Да, большая проблема для спортсменов, им, конечно, нужно организовать старты достойные и не уронить их оплату труда.
Но... Я понимаю, но вот вы, Елена Александровна, представьте, вот вы приходите в спортивную школу Олимпийского резерва, неважно какую, вот вы приходите к тем детям, которые детства не знали, и на протяжении лет 10-15...
Я своего ребенка отдала в год и 7 заниматься, я прекрасно понимаю, сейчас я сижу и думаю, а если бы это была моя дочь?
Дочь готовилась всю жизнь к одному единственному старту, который, возможно, с ней вот случится сейчас, она к этому готова, вспомните слезы наших спортсменов в Лос-Анджелесе 84-го года, я имею в виду, когда они туда не поехали. И вы говорите, нет, слушай, тут дело такое, патриотизм.
С другой стороны, коллеги, да, все так, это самое ужасное, одно из самых ужасных решений, которое можно предложить спортсмену. С другой стороны, за его тренировки плати. Он также профессионал, у него в трудовой, простите, книжке записано спортсмен-инструктор.
А школа Олимпийского резерва?
В том числе.
Трудовая книжка – рудимент старых времен.
Кстати, но, да, тем не менее, это профессия. И тут можно по поводу, мы возвращаемся к вопросу, с одной стороны есть с руки, а с другой стороны говорить нет-нет, извините, вы уж как-нибудь сами, а я поехал. Ну, вот, и вообще вот эта вся ситуация вносит большой раскол в наше общество, потому что как бы они ни решили сами, спортсмены, поставленные перед таким выбором, это расколет наше общество на тех, кто будет их поддерживать, и кто будет говорить, вы нас, ну, скажем так, обидели.
Я уточню. Надо все-таки уточнить, Владимир, прошу прощения, Николай Николаевич. Уточнить, что предателями являются не те, кто, будучи чистыми спортсменами, поедут, да, а предателями являются те, кто их поставил в эту ситуацию. Те спортсмены, которые говорят, что не отдам свои медали, потому что они мои медали, вы не имеете права у меня лишать их, да, нарушая все регламентные нормы и подставляя, в том числе, Олимпийские Комитет России и Спортивной Федерации. Предатели их те, кто нечестным путем завоевал эти медали. Плюс мы ни разу не упомянули сегодня фамилию Родченкова, да? Предатели те, кто считают, что вот один вот этот подлец, один вот этот сумасшедший профессор, вот он во всем виноват, и именно из-за него мы сейчас страдаем. Понимаете? Если есть вот очень хороший пример. Вот есть сумасшедший человек, представьте, что я неадекватный человек, да?
Легко.
Легко, да? Это можно, действительно, те, кто на меня заметьте, сейчас смотрит.
Заметьте, я так не говорю.
Да. Вот моя всколокоченная шевелюра, да, и так далее. И вот я сейчас показываю, вот в том углу студии закопан клад. Вне зависимости от того, что я неадекватный, если вы возьмете лопаты и пойдете там сейчас откапывать клад.
Можно уточнить, в каком конкретном углу студии?
В северо-восточном. Так вот, и там вы найдете клад. Каким бы я ни был дальше шизофреником, я вам сказал правду. Так вот, тут та же самая история. Да, он неадекватный шизофреник, да, его мои знакомые юристы с Кичи 5 лет назад его сестру там доставали у профессора Родченкова и так далее, но вот он говорит, будучи сумасшедшим, значит так, пробирки, ну я фантазирую, номер 17-25 с царапинами, номер 328-457 такие-таки-то, открывают, смотрят, оно так и есть, да. И вот сейчас вешать на одного у шизофреника все свои проблемы, проблема-то в том, он был глава ВГУП с 2005 по 2015 год.
Мы не вешаем на него все проблемы.
Нет, сейчас на него вешают все проблема. Что если бы не он, не было бы сейчас...
Мы говорим о своей дискуссии. Здесь, конечно, говорить о том, что в нашем спорте или в нашем олимпийском спорте не существует проблем, но это непрофессионально. Да, существует, да, они нуждаются в реформации. Прежде всего, это система образования и система международного чиновничества, где у нас достаточно слабые позиции. Это всем известно в профессиональной
среде. А может быть, вся проблема в наших чиновников, которые занимают столь слабые позиции?
В наших каких чиновников?
Виталий Леонтьевич Мутко, если позволите.
Вот что касается Виталия Леонтьевича Мутко, честно говоря, совершенно не терплю никаких спекуляций на эту тему. Один пример. Каждый имеет право на свое мнение, но я предпочитаю иметь дело с цифрами. В 2011 году у нас спортом занимались, физической культурой и спортом, 29 миллионов человек, в 2016 году у нас занимается спортом 46,5 миллионов человек.
У меня есть альтернативное объяснение. Инстаграм.
Да,
была
конечно,
создана,
надо повесить
спроектирована и реализована везде. Государственная политика в этом смысле. Я уже не буду говорить вам про стройки реализованные и так далее. То, что спорт в нашей стране стал социальным индикатором качества жизни, стал модным, это целенаправленная, реализованная государственная политика. Надо работать, да, в этом направлении надо, и я предлагаю работать именно в этом направлении, потому что у нас наше население должно заниматься, наши дети должны заниматься, Олимпиада, она пройдет и уйдет при всем уважении, а дети у нас должны расти здоровыми, счастливыми и спортивными.
У меня одно небольшое уточнение, прям совсем коротко, как выстрел, Елена Александровна. Значит, смотрите, когда...
Опять милитаризм.
Можно в другую сторону тогда.
Когда речь заходит о спортсменах, мы их призываем к патриотизму. Но вот наши спортивные функционеры, они же дверью еще ни разу не хлопнули. Они как были функционерами, так и остаются на тепленьких местах,
они
которые ездят на конференции.
Авось пронесет, да, не надо ничего делать, рассосется,
такие,
говорят они.
Неприкосновенные для нас как будто бы. Может быть, их призвать к патриотизму, чтобы они уже там так дверьми хлопали.
Я не против.
Я сейчас запускаю голосование. Итак, мы пока еще только в предвкушении. Мы предполагаем, вероятнее всего, наших спортсменов допустят для участия в Олимпийских играх только только в нейтральном статусе. И вы считаете, что да, они в любом случае должны ехать. 134, 21, 35. Если даже это будет белый флаг, олимпийские кольца, вы полагаете, что они да, должны ехать. 134, 21, 35. Нет, ни в коем случае. Вы категорически против того, чтобы они ехали. Это не патриотично, с вашей точки зрения. Это 134, 21, 36. 134, 21, 36. Нет, они не должны ехать. Это неправильно, несправедливо. Еще раз, 134, 21, 35, да, пусть едут, они должны ехать, 134, 21, 36, нет, вы против этого считаете неправильно, непатриотично, это 134, 21, 36. Сейчас, секунду, префикс и в том, и в другом случае один и тот же, 8, 4, 9, 5, и параллельно у нас продолжается голосование в Телеграме, поэтому можете нырнуть туда и там проголосовать тоже. Да, что вы
хотели
сказать?
Я бы все-таки хотела уточнить формулировку, не то чтобы непатриотично, это для нас, как для страны, будет нецелесообразно в дальнейшем. Нас так и будут потом следующие циклы выставлять ровно в такую же ситуацию некрасивую, на деньги с всяким сопровождением UK-ADA и так далее, на международных юристов и прочие грехи, за которые мы должны
заплатить.
Своё
что-то организовывать вы предлагаете, Елена Александровна?
Я считаю, что прямо сейчас нецелесообразно заниматься таким бюджетоёмким проектом типа «Игры доброй воли» или типа того что-то. Но для, например, для паралимпийцев мы проводили альтернативные соревнования. Они продолжают развиваться, показывать отличные результаты.
Последнее слово Николаю Николаевичу.
Да,
30 секунд у вас.
Профессиональный спорт – это не здоровье. Я просто хотел предложить пойти выпить уже, в конце концов. Эфир заканчивается. Нет, ну я уже все свои позиции озвучил, да. Сегодня в 21.30 мы узнаем. Кстати, возможно, даже не пресс-конференция, это будет, а некий просто подход к прессе. Возможно, даже без каких-то дополнительных вопросов, на которые Томас Бах будет отвечать.
И шафот, вот это вот колпак.
В общем, не надо устраивать глаз, спекуляции, да. Спокойно едем под олимпийским флагом, выступаем, и это тоже экспансия всего российского, российские победы в протоколе, всем будет написано «Россия».
Я останавливаю голосование, подвожу итог, результат следующий. 48% наших слушателей полагают, что да, пусть едут, это будет правильно. 52% наших слушателей полагают, что нет, было бы неправильно, если наши спортсмены поедут в нейтральном статусе на Олимпийские игры в Южную Корею. Так проголосовали в телефонном голосовании. Что касается телеграмма, то здесь... Ехать 53%, не ехать 47%.
Ну, в Телеграме всегда более прогрессивная аудитория, все понятно.
В любом случае, 50 на 50.
Я бы сказала, что снова, видите, то, о чем я говорила. Так или иначе, любое решение – это раскол в обществе, которого нельзя допустить.
С нами был главный редактор газеты «Советский спорт» Николай Еременко и член комиссии Общественной палаты Российской Федерации по физической культуре и популяризации ЗОЖ Елена Истягина-Елисеева. Спасибо, приходите еще.